Снимок был четким, и Микаэль сразу же узнал его, но на всякий случай вынул фотографию, спустился к Анне Нюгрен и спросил, знает ли она, кто это.
— Да, разумеется, это Мартин, — ответила она. — Здесь ему около 18 лет.
Лизбет Саландер читала вырезки о концерне «Вангер» в хронологическом порядке год за годом. Она начала с 1949 года и двигалась вперед. Проблема заключалась в том, что собрание вырезок оказалось гигантским. В интересующий ее период концерн упоминался в прессе почти ежедневно. И не только в центральных СМИ, но и в местных изданиях. Перед ней проходили экономические анализы, профсоюзные дела, переговоры и угрозы с предостережениями. Открытие фабрик, закрытие фабрик, годовые финансовые отчеты, смена директоров, представление новой продукции, целый поток новостей. Щелк, щелк, щелк. Ее мозг работал на полную мощность, она сконцентрировалась и впитывала информацию из пожелтевших вырезок. Примерно через час ей пришла в голову идея. Она обратилась к заведующей архивом Будель Линдгрен и спросила, имеется ли у них перечень мест, где в 50-х и 60-х годах располагались фабрики или предприятия концерна. Будель Линдгрен посмотрела на Лизбет Саландер холодным подозрительным взглядом. Ей отнюдь не нравилось, что совершенно постороннему человеку разрешили вторгаться в святая святых архива концерна и смотреть любые бумаги, да к тому же девчонке, выглядевшей как ненормальная 15-летняя анархистка. Однако Дирк Фруда дал ей совершенно четкие указания. Лизбет Саландер разрешено смотреть все, что ей будет угодно, и без задержек. Она принесла опубликованные годовые отчеты за те годы, о которых говорила Лизбет. В каждом отчете имелась карта распространения форпостов концерна по Швеции. Лизбет взглянула на карту и отметила, что у концерна было много фабрик, офисов и торговых точек. В каждом месте, где совершалось убийство, имелась красная точка, а иногда и несколько точек, отмечавших присутствие там концерна «Вангер». Первую привязку она обнаружила в 1957 году. Ракель Лунде из Лундскруны нашли мертвой на следующий день после того, как предприятие «В&С-строй» получило в этих краях многомиллионный заказ на строительство нового центра. За инициалами V&C стояли фамилии Вангер и Карлен. Вангер и Карлен. И предприятие входило в концерн Вангер. Местная газета взяла интервью у Готфрида Вангера, приезжавшего подписывать контракт. Лизбет припомнила кое-что, вычитанное ею в пожелтевшем полицейском протоколе Государственного архива Ландскруны. Гадалка Ракель Лунде по основному роду занятий была уборщицей. Работала она на В&С-строй. Около 7 часов вечера Микаэль 10 раз пытался позвонить Лизбет. И каждый раз убеждался, что ее мобильный телефон отключен. Ей не хотелось, чтобы ее отрывали от работы в архиве. Он бродил по дому, не находя себе места, достал записи Хенрика о том, чем занимается Мартин в момент исчезновения Харриет. В 1966 году Мартин Вангер учился в последнем классе гимназии в Упсале. Упсала. Лена Андерсон, 17-летняя ученица гимназии, голова отделена от тука. Хенрик как-то упоминал об этом, но Микаэлю пришлось обратиться к своим записям, чтобы найти этот фрагмент. Мартин рос замкнутым мальчиком. Они за него беспокоились. Когда отец утонул, Изабелла решила послать Мартина для смены обстановки в Упсалу, где он поселился у Харальда Вангера. Харальд и Мартин? Это казалось маловероятным. Мартину Вангеру не хватило места в машине, ехавшей в Хедестат. Направляясь на семейную встречу, он опоздал на поезд, прибыл во второй половине дня и остался по другую сторону моста. На остров он приехал на катере только после 6 вечера. Его встречали несколько человек, и в том числе сам Хенрик Вангер. По этой причине Хенрик поместил Мартина в самый конец списка людей, которые могли иметь отношение к исчезновению Харриет. Мартин Вангер утверждал, что не встречался с Харриет в тот день. Он лгал. В Хедестат он тогда приехал раньше и на Йернвегсгаттен лицом к лицу столкнулся со своей сестрой. Микаэль мог документально подтвердить этот факт фотографиями, пролежавшими в забвении почти 40 лет. Харриет Вангер увидела брата, и это потрясло ее. Она поехала на остров и попыталась поговорить с Хенриком, но пропала, так и не поговорив с ним. «Что ты хотела рассказать?» — мысленно спрашивал у нее Микаэль. «О случае в Упсале?» «Но Лена Андерсон из Упсалы в твоем списке не значилась. Ты об этом не знала». У Микаэля по-прежнему что-то не складывалось. Харриет исчезла около 3 часов дня. В это время Мартин точно находился по другую сторону моста. Его видно на фотографиях с церковного холма. Он в принципе не мог нанести удар Харриет на острове. Одного кусочка мозаики по-прежнему не хватало. Соучастник? Анита Вангер. Из архивных материалов Лизбет смогла заключить, что положение Готфрида Вангера в концерне с годами менялось. Он родился в 1927 году. В 20-летнем возрасте он встретился с Изабеллой, и та сразу забеременела. Мартин родился в 1948, и молодым, разумеется, пришлось пожениться. Когда Готфриду исполнилось 22, Хенрик забрал его в головной офис концерна. Парень был явно талантлив, и на него возлагались большие надежды. В 25 он обеспечил себе место в правлении, став заместителем начальника отдела развития предприятия и считался восходящей звездой. Где-то в середине 50-х годов его карьера остановилась. Он запил. Брак с Изабеллой разваливался. Дети Харриет и Мартин страдали, и тогда вмешался Хенрик. Карьера Готфрида достигла своего предела. В 1956 году создали еще одну должность заместителя начальника отдела развития, чтобы второй заместитель делал всю работу в те периоды, когда Готфрид будет пить и где-то пропадать. Однако Готфрид продолжал оставаться Вангером и к тому же обаятельным и красноречивым человеком. С 1957 года его деятельность, похоже, сводилась к тому, чтобы разъезжать по стране и открывать фабрики, разрешать местные конфликты и создавать впечатление, что руководство концерна не остается равнодушным к проблемам на местах. Этим оно как бы говорило: «Мы посылаем одного из наших сыновей, чтобы помочь вам. Мы относимся к этому серьезно». Вторую привязку она нашла в половине 7-го. Готфрид Вангер участвовал в переговорах в Карлстаде, где концерн покупал местное деревообрабатывающее предприятие. На следующий день фермершу Магду Лувису Щёберг нашли убитой. Буквально через 15 минут она обнаружила третью привязку — Уддевалла, 1962 год. В тот же день, когда исчезла Леа Персон, местная газета брала интервью у Готфрида Вангера по поводу возможности расширения порта. 3 часами позже Лизбет Саландер убедилась в том, что Готфрид Вангер, по меньшей мере, в 5 из 7 случаев находился там, где происходило убийство, за несколько дней до того или несколькими днями позже. Ей не хватало информации об убийствах 1949
и 1954 годов. Она присмотрелась к его фотографии в одной из статей. Красивый, стройный мужчина с русыми волосами. Он походил на Кларка Гейбла из «Унесенных ветром». В 1949 году Готфриду было 22 года. Первое убийство произошло дома, в Хедестаде. Ребекка Якобсон, секретарша из концерна. «Где вы встречались?» «Что ты ей обещал?» Когда Будель Лингрен хотела в 7 часов закрыть архив и идти домой, Лизбет Саландер прошипела, что она еще не закончила. «Заведующая может спокойно уходить. Пусть только оставит ключ, чтобы Лизбет смогла запереть». Будель Лингрен, к этому времени уже очень злая, из-за того, что эта девчонка на нее рычит, позвонила Дирку Фруда домой и затребовала указаний. Фруда сходу сказал, что Лизбет может, если захочет, оставаться на всю ночь. Не будет ли Фру Лингрен так любезно сообщить охраннику офиса, чтобы тот выпустил ее, когда она соберется уходить? Лизбет Саландер прикусила нижнюю губу. Конечно, проблема заключалась в том, что Готфрид Вангер утонул по пьянке в 1965 году, тогда как последнее убийство произошло в Упсале в феврале 1966-го. Лизбет задумалась, не совершила ли она ошибку, включив 17-летнюю гимназистку Лену Андерсон в список. Но потом решила, что нет. Почерк, правда, немного отличается, но присутствует та же отсылка к Библии. Тут должна быть взаимосвязь. В 9 часов начало темнеть. На улице похолодало, заморосил дождик. Микаэль сидел за кухонным столом, постукивая по нему пальцами, когда через мост в сторону мыса проехала машина Мартина Вангера. Это в каком-то смысле обострило ситуацию до предела. Микаэль не знал, что ему делать. В нем бурлило горячее желание задавать вопросы, бороться. Конечно, это не самый разумный образ действий, раз уж он подозревает, что Мартин Вангер и есть тот сумасшедший убийца, который прикончил собственную сестру и девушку из Упсалы и к тому же пытался застрелить его самого. В то же время Мартин Вангер притягивал его как магнит. Он ведь не знает, что Микаэлю все известно, и можно пойти к нему под предлогом, ну, скажем, чтобы вернуть ключ от домика Готфрида. Микаэль запер за собой дверь и неторопливо направился в сторону мыса. В доме Харальда, как всегда, было абсолютно темно. У Хенрика светилось окно только в комнате, выходящей во двор. Анна уже легла спать. Дом Изабеллы был погружен в темноту. Сесилии тоже. У Александра Вангера на втором этаже горел свет, а в двух домах, где жили люди, не принадлежавшие к упомянутому клану, света не было. Он не встретил ни одной живой души. Перед домом Мартина Вангера он остановился в нерешительности, достал мобильник и набрал номер Лизбет, по-прежнему безрезультатно. Тогда он отключил телефон, чтобы тот не зазвонил не вовремя. На первом этаже горел свет. Микаэль пересек газон и остановился в 2 метрах от кухонного окна, но не заметил никакого движения. Он обошел вокруг дома, однако Мартина Вангера так и не увидел. Зато обнаружил, что ворота гаража приоткрыты. «Не будь идиотом!» — мысленно призвал он себя к благоразумию, но не смог устоять перед искушением заглянуть туда. Первым, что он увидел, была лежавшая на верстаке открытая коробка с патронами для штуцера. Затем ему на глаза попали стоявшие под скамейкой 2 канистры с бензином. «Снова готовишься к ночному визиту, Мартин?» — мысленно спросил он. «Заходите, Микаэль, я видел, что вы сюда идете». У Микаэля остановилось сердце. Он медленно повернул голову и в полумраке возле двери, ведущей в дом, увидел Мартина Вангера. «Вам было не удержаться, чтобы не прийти?» Голос у него был спокойный, почти дружелюбный. «Здравствуйте, Мартин», — ответил Микаэль. «Заходите», — повторил Мартин Вангер. «Сюда». Шагнув вперед и в сторону, он сделал левой рукой приглашающий жест. Правую руку он держал перед собой согнутой, и Микаэль увидел матовый отблеск металла. «У меня в руке глок. Так что без глупостей. С такого расстояния я не промахнусь». Микаэль медленно направился к нему. Приблизившись к Мартину Вангеру, он остановился и посмотрел тому в глаза. «Мне пришлось прийти сюда. У меня имеется несколько вопросов. Понятно. Шагай в дверь». Микаэль не спеша вошел в дом. Проход вел к холлу в сторону кухни. Но прежде чем он успел дойти до туда, Мартин Вангер остановил его легким прикосновением руки к плечу. «Нет, не так далеко. Направо. Открывай боковую дверь». Погреб. Когда Микаэль уже наполовину спустился по лестнице, хозяин повернул выключатель, и зажглись лампы. Справа находилась котельная. Спереди доносился запах моющих средств. Мартин направил его налево, в кладовку со старой мебелью и коробками. В глубине имелась еще одна дверь, стальная дверь с цилиндровым замком. «Сюда», — сказал Мартин и бросил Микаэлю связку ключей. «Открывай». Микаэль отпер дверь. «Выключатель налево». За дверью оказался ад. Около 9 часов Лизбет вышла в коридор и купила в автомате кофе и завернутый в пленку бутерброд. Потом она продолжила перелистывать старые бумаги, стараясь найти какой-нибудь след Готфрида Вангера в Кальмаре в 1954 году, но ей это так и не удалось. Она подумала, не позвонить ли Микаэлю, но решила до ухода посмотреть еще журналы для персонала. Комната была площадью 5 на 10 метров. Микаэль предположил, что в географическом отношении она располагается вдоль северной короткой стены дома. Мартин Вангер обставил свою личную камеру пыток с большой тщательностью. Слева цепи, металлические петли на потолке и полу, стол с кожаными ремнями, где он мог привязывать своих жертв, а еще видеооборудование, студия записи. В глубине комнаты имелась стальная клетка, где он мог длительное время держать своих гостей в заперти. Справа от двери кровать и телевизионный уголок. На полке Микаэль увидел множество видеофильмов. Как только они вошли в комнату, Мартин Вангер направил на Микаэля пистолет и велел ему лечь животом на пол. Микаэль отказался. «Ладно», — сказал Мартин Вангер. «Тогда я прострелю тебе коленную чашечку», — он прицелился. Микаэль сдался. Выбора у него не было. Он надеялся, что Мартин хоть на 1/10 секунды утратит бдительность. В драке Микаэль имел бы все преимущества. У него был маленький шанс в проходе наверху, когда Мартин положил руку ему на плечо, но он помедлил. А после этого Мартин к нему не приближался. С простреленной коленной чашечкой он шансов уже не получит. И Микаэль лег на пол. Мартин подошел сзади, велел Микаэлю положить руки на спину и замкнул на них наручники. Затем пнул Микаэля в пах, потом еще и еще. Что происходило дальше, показалось Микаэлю кошмарным сном. Мартин Вангер то метался по погребу, словно зверь по клетке, то вроде бы успокаивался. Несколько раз он принимался бить Микаэля ногами. Тот мог лишь пытаться защищать голову, принимая удары мягкими частями тела. Через несколько минут его тело уже болело от десятка ран. За первые полчаса Мартин не произнес ни слова, и общаться с ним было невозможно. Потом он, похоже, успокоился. Принес цепь, обмотал ее вокруг шеи Микаэля и пристегнул висячим замком к петле в полу. Минут на 15 он оставил Микаэля в одиночестве. Вернувшись, Мартин принес с собой литровую бутылку питьевой воды. Он сел на стул и начал пить, глядя на Микаэля. «Можно мне воды?» — спросил Микаэль. Мартин Вангер наклонился и щедро дал ему напиться из горлышка. Микаэль жадно глотал. «Спасибо». «Все столь же почтителен, Калле Блумквист». «Зачем было так избивать?» — спросил Микаэль. «Ты меня слишком разозлил и заслужил наказание. Почему ты не уехал домой? Ты ведь был нужен в Миллениуме». «Я говорил серьезно. Мы могли бы превратить его в большой журнал и сотрудничать много лет».
Микаэль скорчил гримасу и попытался принять более удобное положение. Он был беззащитен и ничего не мог сделать, только говорить.
«Полагаю, ты считаешь, что этот шанс уже упущен», — сказал Микаэль. Мартин Вангер захохотал. «Мне жаль, Микаэль. Но ты, конечно, понимаешь, что тебе придется умереть тут».
Микаэль кивнул.
«Как, черт побери, вы на меня вышли, ты и эта анорексичка, которую ты вовлек в это дело. Ты солгал о том, что делал в день исчезновения Харриет. Я могу доказать, что ты был в Хедестаде во время карнавального шествия. Тебя сфотографировали, когда ты стоял и смотрел на Харриет. За этим ты и ездил в Нурщо?»
«Да, чтобы забрать снимок».
«Его сделала пара, которая случайно оказалась в Хедестаде. Они там просто ненадолго останавливались».
Мартин Вангер покачал головой.
«Черт возьми! Это вранье!» — сказал он.
Микаэль задумался. Чтобы ему такое сказать, чтобы помешать казни или хотя бы отсрочить ее?
«Где этот снимок сейчас? Негатив?»
«Лежит в моем сейфе, в банке, здесь». «В Хедестаде».
«Ты ведь не знал, что я завел себе банковский сейф?» Микаэль беззастенчиво врал.
«Копии имеются в разных местах. В наших с Лизбет компьютерах, на сервере Миллениума и на сервере Милтон Секьюрити, где работает Лизбет».
Мартин Вангер подождал, пытаясь понять, блефует Микаэль или нет. «Как много знает Саландер?»
Микаэль заколебался. Лизбет Саландер была в данный момент его единственной надеждой на спасение. Что она станет делать, когда вернется домой и обнаружит, что он исчез? Он положил роковой снимок Мартина Вангера на кухонный стол. Сообразит ли она? Поднимет ли тревогу? Она не из тех, кто звонит в полицию. Самое кошмарное — это если она отправится к Мартину, позвонит в дверь и потребует объяснений, где Микаэль. «Отвечай», — произнес Мартин Вангер ледяным голосом.
«Я думаю. Лизбет знает примерно столько же, сколько и я. Возможно, даже больше. Да, скорее всего, больше. Она сообразительная. Например, Лену Андерсон присоединила к этому делу она».
«Лену Андерсон?»
Мартин Вангер был явно обескуражен. 17-летнюю девушку, которую ты замучил до смерти в Упсале в феврале 66-го года. Не говори, что ты ее забыл».
Взгляд Мартина Вангера прояснился. На лице отразилось потрясение впервые за этот вечер.
Он не предполагал, что кто-то раскопает тот случай. Лена Андерсон не упоминалась в телефонной книжке Харриет.
«Мартин», — сказал Микаэль самым твердым голосом, на какой был способен.
«Мартин, все кончено. Меня ты можешь убить, но для тебя все кончено. Слишком много людей уже в курсе, и на этот раз ты попался».
Мартин Вангер вскочил на ноги и снова принялся расхаживать по комнате.
Вдруг он ударил кулаком о стену.
«Я должен помнить, что у него мозги набекрень», — напомнил себе Микаэль.
«Кошка. Он мог принести кошку сюда, но отправился с ней в семейный склеп. Он действует не самым рациональным образом».
Мартин Вангер повернулся к нему.
«Я думаю, ты врешь. Что-нибудь знаете только вы, Саландер. Вы ни с кем не говорили, иначе полиция уже была бы здесь. Один хороший пожар в гостевом домике, и никаких доказательств не останется. А если ты ошибаешься?»
Мартин вдруг улыбнулся. «Если я ошибаюсь, тогда это действительно конец».
Но я так не думаю. Я ставлю на то, что ты блефуешь.
А какой у меня выбор?
Он задумался. Слабым звеном является только эта чертова сучка. Мне необходимо ее найти.
Она днем уехала в Стокгольм.
Мартин Вангер засмеялся. Вот как? Почему же она в таком случае просидела весь вечер в архиве концерна?
Сердце Микаэля забилось с удвоенной частотой. Он знал. Он все время знал.
Верно. Она собиралась зайти в архив.
А потом ехать в Стокгольм, ответил Микаэль по возможности спокойно.
Я не думал, что она так надолго задержится. Кончай! Заведующий архивом сообщила мне, что Дирк Фруде разрешил Саландер сидеть там сколько угодно. Это значит, что ночью она вернется домой. Охранник должен позвонить мне, когда она выйдет из офиса.